Глава 4. И тут наступил вечер. Позавчера приехал канавокопатель. На длинной шее зубастый ковш. Не такой большой, как на экскаваторе, а поменьше. Урчал, урчал, и по всей улице прокопал глубокий ров, траншея называется. Вынул желтого песка целые горы. Они такие высокие, что теперь за ними от калитки Матвея детского сада не видно. А траншея такая глубокая, что от рабочих, которые ходят по дну, видны только верхушки рыжих касок. И вот полетели из глубины синие вспышки. Там сварщики сваривают из многих труб одну длинную трубу, длиной во всю улицу, а может еще длиннее. Прадед и Матвей долго стояли на краю траншеи и смотрели вниз на сварщиков в железных масках и как взлетают искры. Они смотрели сквозь темные солнечные очки. Сварщики, работая, тоже смотрели в темные стекла, иначе глаза будут болеть. Такой пронзительный свет вспыхивает под руками, когда они сваривают трубы. По трубам в детский сад придет горячая вода. В души, в ванны, в умывальники, в новый бассейн. Его скоро начнут строить, Панков сказал. Счастливый Панков, и Демочкин, и Пискля тоже. Вместе со всеми ребятами будут купаться в бассейне. А Матвей не будет, потому что он отдельный мальчик. Зато они с прадедом ходят смотреть на электросварку, а ребят из детского сада сюда не водят. Может быть, боятся, что слишком много человек свалится в траншею? Или потому, что где же возьмешь столько очков? А работа кипит вовсю. Над головами сварщиков, над трубами, кое-где через траншею перекинуты мостки, чтобы люди могли переходить. Живут две стороны улицы, как два берега. Берег, где детский сад, гористый, песчаный, туда канавокопатель навалил горы песка. А тут, где живет Матвей, осталась зеленая трава. Но вот все трубы сварили, пришло время их закапывать. Под вечер приехал бульдозер, и бульдозерист сказал Матвею и всем, кто спрашивал, что завтра у него выходной день. А послезавтра он приедет и засыплет траншею песком, свалит в нее песчаные горы, и опять сомкнутся вместе две стороны улицы, и она станет ровной. «Пока бульдозер пусть тут у вас постоит», – сказал он. И только он ушел, началось на улице странное движение. Из всех домов потащили и стали сбрасывать в траншею разное старье. Ящики и ломаные стулья, бутылки и консервные банки, ржавые керосинки, детские велосипеды и старые матрасы. Покидали и ушли в свои дома. Матвей очень взволновался. Все бросают, а он не бросает. Прибежал к прадеду. «Давай мы тоже чего-нибудь бросим!» «Ну уж нет! Не бывает этим штучкам-дрючкам!» Строго откликнулась прабабушка. Матвей удивился. Прадед поддержал прабабушку. Он проворчал. Копили барахло 100 лет, а теперь обрадовались. Вместо того, чтобы вывести на свалку, замусорили землю. «Свалка далеко, а траншея близко!» Прибавила прабабушка. Матвей подумал и сказал прадеду. Засыпят все песком, а когда-нибудь археологи, такие как ты, раскопают и скажут, вот мы на каких велосипедах ездили и на каких керосинках готовили. И будет неправильно, потому что у нас газ. Археологи скажут, тут неряхи жили, безобразие, сказал прадед. И прабабушка тоже согласилась, что безобразие. Матвей отправился к бульдозеру на ту сторону. Полазал, потрогал его гусеницы, погладил огромный холодный стальной нож, который сбросит вниз песчаные горы. А когда влез на подножку и стал дергать дверь запертой кабины, вышел из детского сада сторож, он нес с кухни 2 полных ведра с очистками для своих поросят. Матвей испугался, что заругает, и слез на землю. А сторож подмигнул и сказал, «Гляди, вон меховая шапка дорогу перебегает!» Матвей обернулся. По мосткам через траншею бежала белка, наверное, собиралась пить из знакомой бочки. Матвей улыбнулся. «Иди, зверек, иди, там и орехи тебе наготовлены». «А на машину не лазай, а то уши надеру», – сказал сторож для порядка. Матвей пошел путешествовать по песчаным горам. Он лазал, то проваливаясь ногами, то взбираясь на самые высокие вершины. Песок под ним сдвинулся неслышной лавиной, и он мягко и удобно съехал в траншею. Попытался вылезти, но отвесные песчаные стены осыпались, ухватиться было не за что. Матвей взобрался на толстую трубу, но и с нее не смог достать до верха. «Ничего», – решил он, – «пойду дальше по траншее, где-нибудь встречу корень от дерева, схвачусь за него и вылезу. Или старые ящики поставлю один на один». По правде сказать, не так уж ему и хотелось вылезать отсюда. Тут оказалась масса всяких интересных штук. Правда, приходилось перелезать то через выброшенные корыта, то через дырявые бочки. Но зато он сколько хотел крутил педали трехколесного велосипеда, который стоял колесами вверх, и каждое колесо было смято и перекручено в восьмерку. Где еще можно получить такое удовольствие? Потом он развинтил никуда не годный будильник и набил карманы винтиками и колесами. Ломаной лопатой он расколотил на мелкие части старый кусок волнистого шифера, а это отличное занятие – разбивать шифер. И здесь он увидел рваный пружинный матрас. Ну кому из ребят неизвестно, какая замечательная вещь пружинный матрас. Особенно, если рядом нет взрослых. Сейчас Матвей был наедине с прекрасным, рваным, полосатым, пружинным матрасом. Две пружины растянулись и торчали из него наружу. Но зато все другие сидели крепко и туго пружинили под ногами. И Матвей начал прыгать. Сперва легонько, потом сильнее, выше. Он прыгал, как в цирке прыгают гимнасты на батуте, пружинящей сетки. И подлетал уже так высоко, что глаза оказывались выше края траншеи, на уровне улицы Зеленой, и видели все травинки и смятые ромашки. И вот тут-то с песчаной горы к нему скатились Панков и Демочкин. А за ними, конечно, Пискля. Оказалось, в детский сад автомашина только что привезла хлеб. Ворота остались открыты, а эти мальчишки уже давно глядели сквозь забор, как Матвей хозяйничал на бульдозере, как ходил по горам и исчез в траншее. А если человек исчез, как сквозь землю провалился? Надо же проверить, что с ним случилось. Но сейчас, когда они увидали его прекрасные прыжки, они чуть не лопнули от зависти и сейчас же скатились вниз. Теперь они прыгали на матрасе вчетвером. Матрас визжал и скрипел всеми своими пружинами. Но четверым на одном матрасе было тесно, и потому Пискля прыгнул как-то в бок, и пружина выбросила его в старое корыто, которое залязгало и заскрежетало, а Пискля ушибся и стал хныкать. Все втроем растирали ему ушибленный бок, а потом пошли по траншеи дальше и дальше, перелезали через все, что мешало, перебегали по трубе, разглядывали и подбирали всякие железки. И карманы у них оттопырились и даже проткнулись гвоздями и винтами. Нашли ржавое сито, сели сквозь него песок. Очень интересно. Песок просеялся, а на сите остался дождевой червяк. Потом нашли куклу, вытрясли в нее из головы опилки. Потом нашли нестреляющий пугач. И тогда Демочкин вспомнил очень важное. Он сказал: «Сегодня ночью я слышал у нас в лесу выстрел. Настоящий, как в кино». «Это тебе приснилось», — фыркнул Панков.
«Пиф-паф», —
сказал Пискля и прицелился из пугача. Демочкин тряхнул кудряшками. «А я слышал». «Теперь не война, и фашистов нет», — сказал Матвей. «И на охоту ночью не ходят, ничего не видно», — добавил Панков.
«И тут недремучий лес», —
пискнул Пискля. «А я все равно слышал», — сказал Демочкин. Но им стало некогда спорить, потому что Панков подобрал железную коробку. В ней что-то гремело. Там оказались 4 оловянных солдатика, всем по одному. А солнце между тем двигалось по небу, над улицей Зеленой, и перестало освещать толстые трубы на дне траншеи. Оно уходило все выше по песчаным стенам. Оно освещало теперь рыжим предзакатным светом только песчаные горы над головами мальчишек. В каком-то доме включили радио, и в траншею донесли звуки вечерней сказки. И тогда все поняли, что случилось ужасное. Опоздали к ужину. В детском саду уже дежурные кончили собирать со столов тарелки. Уже скоро все ребята пойдут мыть ноги и чистить зубы. И Матвей подумал, как сейчас волнуется прабабушка. Все четверо стали прыгать, стараясь как-нибудь вылезти наверх. Но песок осыпался со стенок, и не за что было схватиться. А все ящики и бочки остались далеко позади. «Давайте подсадим Писклен легкий», — сказал Панков. «У него руки цепкие, пусть тащит наверх Демочкина, а потом они вдвоем нас».
«Ага, ага, меня первого!»
— радостно запищал Пискля. Панков согнулся, уперся руками в трубу, подставил спину. Матвей влез на него, а Демочкин на трубу. И они вместе подсадили Писклю так ловко, что он в раз выполз наверх.
«Ой, как мы далеко от детского сада!»
– запищал сверху Пискля. «Давай руку Демочкину!» – крикнул Матвей. Но сверху донесся только стук убегающих ног. «Тогда лезь ко мне на плечи!» – сказал Матвей Демочкину.
«Скоро вы там!» – спросил снизу Панков. «Спина у меня железобетонная, что ли?»
Но когда Демочкин повис на Матвее, Панков под ними закачался, и все они повалились на прохладный плотный песок.
«Чё будем делать?» – мрачно спросил Панков.
А Демочкин, сидя на дне траншеи, задумался. Он смотрел в высокое небо. «Уже тоненькая луна видна», – сказал он, – «совсем новорожденная». Все поглядели на серп месяца, тонкий как след от ногтя, и поняли, что теперь-то уж всем попадет по-настоящему. Потому что, хотя небо еще светлое, но уже наступил вечер. Вдруг знакомая голова в очках заслонила новорожденный месяц, и Матвей услышал голос прадеда.
«Вот они где, голубчики!»
С земли вниз сунулась бородатая морда Гамбринуса. Он жалобно заскулил, увидев ребят с такой высоты. И Пискля запрыгал там наверху и запищал.
Вот они, я сказал, что они тут!»
Сверху, сталкивая песок, сползла складная лестница-стремянка, на которую прадед всегда влезает, чтобы снимать яблоки с высоких веток.
«Ну-ка, братцы, установите ее там поудобней!» – распорядился прадед. «Так, теперь вылезайте живо, по одному!»
Они вылезли по одному на поверхность земли, на зеленую травяную сторону. Здесь на улице уже было не так, как раньше. Солнце село за сосны, яблоневые сады за заборами потемнели, и кое-где в домах уже зажглись огни.
«Хороши!» – неодобрительно сказал прадед всем четверым. «Припровожу вас в детский сад и сдам на руки начальству. Воображаю, сколько хлопот вы понаделали».
Но начальство, Зоя Петровна, уже бежали по улице им навстречу. Она махала руками, лицо пылало гневом. Едва она подбежала, как Пискля заговорил быстро-быстро.
«Это отдельный Матвей туда первый залез. Это он прыгал на матрасе».
Зоя Петровна сейчас же перенесла свой гнев на прадеда.
«Вот, вы видите, что делается!»
Зашипела она, наступая на него.
«Ужас, ужас!»
Согласился прадед и сделал такие же страшные круглые глаза, как у нее.
«Ваш отдельный мальчик портит наших детей! Я буду жаловаться!» –
крикнула Зоя Петровна.
«Ужас, ужас, ужас!»
– закивал прадед. Однако теперь Матвею показалось, что в очень страшных глазах прадеда прыгает смех. Но, может быть, Матвею только показалось? И в самом деле прадед поглядел на Зою Петровну с жалостью. «Наверное, очень утомительно все время жаловаться», – сказал он. «Вот и Пискля у вас все жалуется. Тоже, наверное, устает бедняга». Зоя Петровна сделалась красная, как свекла. Она отвернулась от прадеда, схватила Панкова и Демочкина за плечи.
«В группу! В группу! В группу!»
Однако Панков выскользнул из-под ее руки. Он сделал шаг к Матвею и сказал решительно. «Мы с Демочкиным сами свалились в траншею». «Да», — сказал Демочкин, — «захотели и свалились». И они сами пошли в группу впереди Зои Петровны. Прадед взял лестницу-стремянку за толстый конец, Матвей взял за тонкий, и они понесли ее домой. Прадед шагал впереди и молчал, а Матвей шел, насупившись сзади. Он даже спотыкался, потому что он ждал. Сейчас прадед скажет: «Я на тебя сердит, ты еще мал, и нельзя тебе лазать по всяким траншеям». И правда, прадед сказал: «Я на тебя сердит». Но дальше он сказал по-другому. «Мы с тобой мужчины, Матвей, а наша прабабушка – женщина, и мы должны ее щадить, а не волновать». Больше он не прибавил ничего. Матвей шел и все повторял про себя молча. «Мы мужчины, мы мужчины, мы сильные, мы защитники». и даже походка у него стала другая, твердая. Он больше ни разу не споткнулся. Если бы не лестница в его руках, он бы сейчас помчался к прабабушке, обнял бы ее и сказал бы ей, что теперь всегда будет ее щадить и защищать. Но лестница ему мешала, и он шагал и шагал. Он глядел на сутулую спину прадеда в стареньком обвисшем пиджаке, на седую склоненную голову, и все пытался угадать, какие еще сердитые мысли думает он на ходу. А прадед думал, как же это, наверное, весело путешествовать по длинной-предлинной траншее и прыгать на старом пружинном матрасе.